Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Коллеги, что-то у нас все по-новому сейчас на этой неделе в Тифлостриме. Привет всем, привет, Лир Лешкевич.
Всем привет.
Таня Круг.
Привет, привет.
Многое сегодня по-другому в Тифлостриме. Слушай, а мы не грузим, звук не грузит.
Я делаю, я сейчас подстраиваюсь.
Спасибо большое. Вот, многое сегодня не так в Тифлостриме. Я думаю, что первое вы заметили, это вы заметили новый джингл, вы его услышали. Я хочу сразу сделать такую вещь, я хочу задать слушателям вопрос. Знаком ли вам голос... Итак, это, кстати, к слушателям, это не к вам вопрос. Голос, который вы услышали в этом джингле. Если да, то чей это голос? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях под этой трансляцией. Если не можете сказать, чей это голос, ну, скажите хотя бы, почему этот голос вам знаком. Как думаете, коллеги, ответят, нет?
Ну, кто знает.
Ну, сейчас посмотрим. Голос, который вы слышали в джингле. Повторить мы джингл сейчас не можем, не будем. Вот. Что еще у нас сейчас? На заднем плане, Лир, дай небольшой тифло такой комментарий, потому что, ну, это не все могут увидеть сразу.
Ну, я просто даже не знаю, как описать на самом деле, что у нас на заднем плане.
Раньше была батарея.
Ну, да, раньше была батарея, фиолетовые стены.
А теперь...
А сейчас у нас красивый фон.
Такие баннерчики стоят, на них написано «Тифлострим», еще что-то написано. Я
даже мелким «Тифлоинфо».
«Тифлоинфо» наш
да,
канал.
Хэштеги.
Хэштеги. Да. Вау. Вот так. Слушайте, как это все получается, коллеги? Потому что, ну, не все слушатели, наверное, в курсе. Мы-то с вами в курсе. Лир.
Как
ну вот
получается?
Почему мы вот тут вот все такие эти самые перемены, откуда оно все у нас идет?
Ура! Вчера у Олега Валерьевича был день рождения.
Вот, да, на самом деле, но я просил моих друзей, я сказал, слушай, есть два проекта, которые для меня очень важны, и вместо подарков сделайте, пожалуйста, подарки либо для Теос Медиа, христианское вещание, либо для Тифлострима. И многие решили сделать подарки для Тифлострима. Вот по этой причине у нас кое-что здесь меняется. И, кстати, я все-таки прихожу, друзья, к тому, что у нас будет возможность для слушателей нас поддержать, материально поддержать тоже. Ну, потому что, смотрите, вот день рождения, и, соответственно, есть вот такие вот новые-новые вещи. И я думаю, что дальше будет больше. Вот, это вот по поводу Тифлострима. Слушайте, еще, сегодня 1 апреля. Вас разыграли уже тут в этот день сегодня? Разыграли вас еще или еще нет?
Я жду, когда он поскорее закончится, потому что у меня в соцсетях происходит какой-то Содом и Гоморра. Я уже не могу смотреть на все это.
Ой, это что значит?
Ну, все вот эти вот паблики, группы решили очень остроумно пошутить, меняя названия, аватарки и прочее, там, тематику на один день, причем на такую, не всегда на очень приятную и, ну, не...
В прошлый раз мы говорили о компьютерных играх. Значит, я не понял сообщение. Наш постоянный зритель, который подписывается, это канал «Компьютер для слепых», пишут. Олег, привет. Эту программу нужно было проводить... Они говорят про прошлую передачу, про игры. Эту программу нужно было проводить 1 апреля. Я давно так не смеялся, слушая, как тебе ребята рассказывали о компьютерных играх. Ну вот, я не знаю, что там было смешно. Я понимаю, что как-то когда-то говорил, ну, глупости и так далее. Но вот почему-то человек решил, что это 1 апрельская шутка. Лер, ты вообще понимаешь этот комментарий или не очень?
Ну... Наверное, да, потому что иногда, когда два каких-то знающих человека между собой общаются, а потом пытаются объяснить это третьему человеку, который ничего не понимает.
Он вообще не в теме.
Это бывает забавно.
Вот, от компьютерных игр на минуточку отвлечемся, пишет нам Олег Шевченко из Калининграда. Вопрос чутка не в тему. Вы не подскажете, есть ли в Калининграде магазин «Доступная среда» или надо ехать в Москву или Питер? Мы просто говорили про магазин «Доступная среда» в другой программе нашей. В Калининграде есть пункт выдачи магазина «Доступная среда», как и во многих городах Российской Федерации. Я созвонился с сотрудниками магазина, и мне рассказали, что возможности посмотреть, то есть шоурума, там нет. Пункт выдачи там есть. То есть вы можете заказать, вам доставка будет в течение недели в Калининград, вы заказываете через интернет, через сайт, ну и, соответственно, бесплатно получаете товар в Калининграде. То есть вот пункт выдачи там есть. Шоурумов сейчас, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, у компании «Доступная среда», у бренда «Доступная среда» нет. Это ответ на вопрос Олега. И еще одна тема у нас была, еще одна история у нас была, связанная тоже с компьютерными играми. Я хотел бы сейчас, чтобы мы вывели Антона, который у нас был в прошлый раз, Best Reader, чтобы мы соединились с ним по скайпу. Возможно ли это, Тань?
Да, звоню.
Хорошо. Вот. А пока ты дозваниваешься, также хочу рассказать немножко о теме сегодняшнего выпуска, о том, о чем идет речь. Лир, как думаешь, вот есть шутки про незрячих людей, которые ты бы себе не могла позволить? Вот для тебя это было бы слишком. Ты бы такие шутки не рассказывала.
Ну, на самом деле, на любую тематику есть такие шутки.
Почему есть вещи, которые для одного человека вполне приемлемы, нормальны, а другому они кажутся обидными?
Я считаю, что на самом деле шутить можно про все, но нужно знать какие-то рамки. И обычно, ну, и бывают такие шутки, которые просто показывают невоспитанность человека.
Хорошо, вот такая шутка. Мы искали вопрос сразу и к Лире, и к Тане. Как вы думаете? У меня есть свое мнение по этому поводу, но я хочу узнать, как вы думаете. Мы искали картинку для иллюстрации этого выпуска. И нашли, внимание, такую картинку. Азбука для незрячих, азбука для слепых, была подпись. Человек читает, действительно читает руками, но вместо брайлевских точек перед ним лист, а на нем, извините, женские груди. Вот это вам как? Смешно, не смешно?
Мы не улыбнулись.
Почему?
Ну, это, наверное, для кого-то это смешно. Просто, ну, лично я не считаю такое смешным.
Мы потом спросим у других участников и зададим им этот же вопрос несколько позже. Таня не улыбнулась. Ну, Таня, что у нас?
Антон у нас на связи.
Антон на связи. Антон, привет. Антон, спасибо, во-первых, за вот эту полупервоапрельскую передачу. Ты слышал комментарий, да, по поводу 1 апреля?
Да.
Вот. Ну, действительно, я вот звучал абсолютно как человек, который не в теме, а я реально не в теме. И вот вы пытались мне что-то такое объяснить. И что-то получилось, что-то нет. Игроком я после этого так и не стал. Несколько вопросов было. Ну, например, Евгений Сумцов пишет в комментариях. Я так и не понял, новая версия NVDA озвучивает даже клиентские игры и не мешает. Ну, наверное, тут новая версия NVDA не совсем при чем. Мы говорили про озвучку игр только применительно к тому, чтобы вот распознать графику.
С помощью OCR, да.
Да, с помощью OCR. А что-то еще? Какие-то перемещения? Или там, в общем, все, на этом все и заканчивается?
Смотрите, есть костыли в виде такой разработки от зарубежных коллег, как Sony Fight. Это вообще изначально они подразумевали, что будут пилить доступность файтингов, то есть драк, где наподобие Mortal Kombat или Injustice или еще что-нибудь. Вот. Но все зашло настолько далеко, что, в принципе, если есть знания, и можно пилить доступность под любую игру. Только дело все в том, что как-то вот из русскоязычных в этом разбирались только я и Данил из CH Games, который HVR разрабатывал. И больше как-то вот я не встретил особо желающих, и вот на этом пока все заглохло. Тут она озвучивает меню, но только в том случае, то есть она записывает в память координаты. И, допустим, там листаешь стрелкой вниз, она тебе говорит, что это начать игру, загрузить игру и так далее. Но если вдруг, допустим, кто-то мышкой
подвинул,
поменяет чуть-чуть область, допустим, зайдет в настройки, и он начнет стрелочкой вниз начинаем листать, мы будем видеть все равно начать игру, загрузить игру и так далее. Вот.
Потому что он на самом деле просто называет точки по их координатам. И такая доступность существует. Для других программ это можно сделать. Ему совершенно не важно, что там нарисовано реально. Он просто смотрит на координаты и озвучивает то, что этим координатам
здесь
соответствует.
У этого Sony Fight есть большие плюсы в том случае. Допустим, есть шкала, которую вслепую мы не видим. Допустим, в файтингах это здоровье или X-Ray, суперудары всяческие, да, какие-то моменты.
Лир, я опять перестаю понимать. Я надеюсь, хоть ты понимаешь.
Да, я понимаю.
Мы их не видим.
Лера понимает. Хорошо, продолжай.
И тут нужно узнать, когда вовремя тебе нажать кнопку. То есть, ну, появилась, заполнилась у тебя эта шкала или нет. Вот с помощью этого Sony Fight ты понимаешь, когда у тебя эта шкала заполнилась. У тебя издается звук, и ты можешь воспользоваться X-Ray или приберечь его до какого-то момента, коварного и использовать его. Вот, то есть, ну, плюсы у этого Sony Fight есть, если он будет развиваться, будет очень круто. И если мы все-таки как-то скооперироваться бы с теми, кто, у кого есть знания и зрение хотя бы остаточное, было бы еще лучше, потому что нужно видеть координаты и менюшки вот эти все подписывать.
Я правильно тебя понял? То есть, если нас смотрит зрячий человек, которому, допустим, как Лире, это интересно, и это понятно, он, в общем, насколько возможно в теме, то есть возможность, ну, скажем так, поволонтерить вот в таком необычном проекте.
Да,
вот
конечно.
Обеспечение доступности компьютерных игр. Значит, дорогие друзья, если вы любите игры, если вам это интересно, если вы думаете, я хочу помочь незрячему человеку, но часто приходит мысль, там, не знаю, деньгами. Да не надо деньгами незрячим помогать, через дорогу перевести. Да, иногда бывает надо, наверное, кому-то деньгами тоже. Но вот тут небольшой такой, но очень важный аспект волонтерства. Волонтерство в обеспечении доступности компьютерных игр. Лир, как думаешь, это может быть кому-то интересно, вот в принципе?
Ну, думаю, да.
Так что, друзья, делитесь и лайкайте, приглашайте своих друзей. А тебя можно найти, Антон, ВКонтакте, как Best Reader, правильно? А, Антон пропал, к сожалению. Мы его немножко слышим, но слегка. Антон, слышен задний какой-то фон.
О, у меня все пропало еще раз, можно?
Да,
сейчас
слышно великолепно. Я сказал о том, что желающие поучаствовать в обеспечении доступности компьютерных игр могут связаться с тобой ВКонтакте, правильно?
Да, конечно, ВКонтакте, где угодно.
Найти как Best Reader. Так что делайте это, друзья, и это будет очень классно. Теперь по поводу доступности еще одна история. Пишут здесь, жалко, что ничего не рассказали о нашей блогерше Надежде Василенко, которая создает онлайн-игру и для зрячих, и для незрячих. Канал Тифломир. С Надеждой мы постараемся еще связаться, пока не успели это сделать. А ты что-то знаешь об этом проекте, Антон?
О канале Тифломир знаю и давно на него как бы подписан. Ну, канал интересный, действительно, там выходят разные интересные такие выпуски, и они очень разнообразные, от какого-то образования до программ, которыми учат пользоваться людей. Вот. Но тут дело с игрой, я вообще не совсем понимаю. Мы не говорили о браузерных играх, насколько я помню.
Нет.
Вот. И что касательно вот именно игры, которую пишет Надежда, но я не знаю, как о ней говорить. Кроме ролика у нее на Тифломир, на канале, больше ничего не было. То есть ни тестовой версии нету для того, чтобы протестировать, ничего. Поэтому, то есть готового продукта еще нет. Она ее только пишет. Я не знаю, о чем говорить можно
было. О том, что пишут, говорить очень сложно. Знаете, как иногда нынче говорят о фильмах? Вот этот фильм не вышел, даже сценарий еще никто не видел. Но фильм плохой и фильм вредный.
Вот, да.
Вот этот разговор, он как-то не по теме, но я думаю, что с Надеждой мы постараемся связаться. Надежда, если вы нас слушаете, смотрите, также вы можете взять на себя инициативу и связаться с нами на канале Тифлоинфо, программа Тифлострим, для того, чтобы мы как-то вот с вами побеседовали. Еще одна большая тема этой недели, по этому поводу все гудят и шумят, хотя мне кажется, что отчасти эта история немножко раздута. Не знаю, Антон, согласишься или нет. Ее представляют иногда так, как Telegram стал доступным или частично доступным. Вот как будто до прошлого понедельника он не был вообще доступным в принципе. Да, там были большие проблемы с доступностью, особенно под iOS. Вот. Но ведь есть разные решения, есть разные подходы к Telegram. Ты сам Telegram пользуешься, нет?
Да, я активно пользуюсь Telegram уже давно, еще Telelight только вышел, я купил буквально сразу. Вот, до этого официальным клиентом с помощью всяческих методов тыка и костылей заходил в веб-версию. Вот,
я тоже.
И пользовался ей. То есть у меня проблем не особо были, потому что мне был необходим Telegram по работе. Сейчас все гораздо лучше. На Android официальное приложение все-таки стало доступно, в принципе. То есть и голосовые сообщения можно отправлять, и чаты читать, писать. Раньше нельзя было много чего делать. То есть это все не озвучивалось. Вот. И вот я не знаю, насколько давно это произошло. Я просто как-то ставил Unigram. Он был недоступным. Сейчас я услышал, что он вроде как доступен. Я поставил Unigram на комп. Он ставится только на Windows 10 через Microsoft Store. И он, в принципе, идеально доступен. И есть моменты, где кнопки не подписаны, но, опять же, голосовые сообщения, переписка и звонки, секретные чаты и прочие, вот эта тема Телеграма, она работает, она доступна, и ей можно пользоваться, и ботами управлять тоже очень удобно.
Unigram – это клиентское приложение для Телеграма, которое работает на платформе Windows 10, и это вот, собственно, приложение, скажем так, оно в как Microsoft Store, по-моему, называется, да, то есть это именно... На этой...
Но устанавливается именно оттуда. По-другому не установить.
Да, так что на самом деле действительно люди пользовались Телеграмом и до прошлого понедельника, но особенно для пользователей iOS прошлый понедельник стало реально лучше. Тут есть, правда, одна оговорка. Может, кто-то из слушателей и зрителей меня сейчас поправит. Я не нашел под iOS, как мне через Telegram позвонить. То есть я могу нажать на номер телефона, открывается это меню, у меня есть остаточное зрение, я вижу это меню. Потом я уже разобрался, как позвонить просто с экрана. Но вот есть вещи, в частности, это меню, ну и какие-то другие вещи, которые все-таки пока не озвучиваются. Так что доделывать еще некоторые моменты предстоит. Но стало существенно лучше.
Все еще сырой вариант в любом случае.
Да.
Но уже круто.
Ну, по крайней мере, все вот эти вот разработки, я, честно говоря, этот снес на прошлой неделе, уже не помню, как называется, был такой в бетовой версии, в тестовой версии под iOS клиент. Ребята делали специализированные для Телеграма, но он был еще сырее. Вот, я с этим расстался и просто забыл про это, как про несбывшуюся надежду такую. Вот, кстати, у Тифлоинфо теперь тоже, и у Тифлострима, у Тифлоинфо теперь тоже есть телеграм-канал. Просто введите Тифлоинфо латинскими буквами, и нас легко найдете. Пока мы его только создали, мы не рассылали пока анонсы, но с этой недели начнем анонсы выпусков рассылать. Спасибо большое, спасибо, Антон, за участие и за то, что...
Вам большое спасибо, что пригласили.
Спасибо, пока.
Всего доброго.
Друзья, смотрите, мы тут что-то заговорились. Были какие-то сообщения, на которые нужно ответить или что-то такое, что хотелось бы прочитать? Ну, я не знаю. Узнал ли кто-нибудь, человек, который был на джинглах?
Нет, написали только, что не обратили внимания. Но здесь вот по поводу картинки все написали, что это очень тупая шутка.
Это какая? Вот про...
Которую, да.
Я думал, они написали вот про это, про вот эту картинку, которая у нас сзади.
Нет. Они про юмор тут все обсуждают.
Про юмор.
Да.
А никто не написал, почему это тупая шутка?
Алия написала, что на самом деле одну и ту же шутку можно подать по-разному. Есть юмор жесткий, но безобидный, а есть юмор с целью оскорбить, и это сразу видно.
Вот, а кто-нибудь скажет, а это не оскорбляют. Кстати, для меня это тоже абсолютно тупая шутка. И еще для меня эта шутка тупая, вот почему. Опять, это не про технику, да? Но вот есть вещи, которые... неприкосновенные. Вот они просто неприкосновенные. Они только для самого близкого человека, да, для мужа в данном случае. Вот женская грудь – это вот та самая штука. Вот та самая вещь. И никакой шутки по этому поводу. Это не про Брайль. Это про другое. Это про отношение к женщине. Но это вот мнение, которое я держусь, оно для меня важно. Вот поэтому для меня тупая шутка. Но я думаю, сегодня еще на эту тему поговорим. Ну что ж, друзья, я напомню нашу сегодняшнюю тему. Мы говорим о инклюзии, мы говорим о инклюзии в юморе. Мы говорим о том, что можно, что не стоит, над чем есть смысл смеяться, забавляться, над чем нет. Хотим также вас услышать. Татьяна сегодня как-то притихла.
Я здесь, все в порядке.
Хорошо. Давайте мы тогда сделаем вот что. Чтобы у вас была возможность написать, чтобы у вас была возможность к нам также подключиться, мы послушаем достаточно длинную запись. Сейчас наши лица замечательно вы видеть не будете, а вы сможете видеть... Нет, вы не увидите их, вы услышите их. Участников чата, который называется «В свободном полете». Это один из чатов, который есть сейчас в WhatsApp. Эти люди отвечали на вопрос об уместности, неуместности шуток, говорили о том, о чем мы сегодня говорим. Это Наиль Алимжанов, Елена Огородникова, Вероника Зеленская и Елена Костина. Я хочу сразу извиниться. Мы обратились с просьбой о помощи, об участии в подготовке этой передачи еще в один чат. Но я вчера, честно говоря, после дня рождения лег спать только в 2 часа ночи и не успел смонтировать файлы, которые пришли из этого другого чата, поэтому в следующий раз мы их послушаем. А пока послушайте внимательно, что задевает вас, что интересно для вас вот в этом диалоге.
Я думаю, что у всех у нас слепота, слабовидение, да. Это же теперь просто часть нашей жизни. Мы с этим живем, мы с этим ложимся, мы с этим встаем. Мы несем это в себе, на себе, там, на протяжении всей нашей жизни. И, естественно, с этим нельзя жить грустно. Ну, а иначе зачем вообще в принципе жить? Мы стараемся извлекать из этого как можно больше какого-то юмора, смеемся над собой. Я вообще считаю, что это очень полезно, посмеяться над собой, даже над таким вот своим физическим недостатком, потому что, ну, а что по поводу этого грустить? Ну, сложилось так вот, да, не видим мы.
Ну вот, выпала мне такая участь, такое бремя, и я стараюсь просто проще относиться ко всему этому. Ну что, хныкать, плакать и всего прочего. Лучше, наверное, с улыбкой относиться ко всем всяким обидным, необидным ситуациям.
Наверное, помните, раньше, я не знаю, как сейчас, на железнодорожном сообщении, раньше были станции, где места указывал проводник, да, ты берешь билет, но место тебе указывает проводник, свободное место, да, тебе отдают. Ехала я с одной такой станции, меня провожала бабушка, а бабушка у меня такая беспокойная, как это, инвалид поедет один тут, и все в таком духе. Поезд трогается, заходит проводник и говорит, это... Вы, как же он сказал, я уж не помню сейчас, но не суть, он сказал, либо незрячая, либо что-то еще такое. Я говорю, да, я. Он говорит, хорошо, я совершенно без задней мысли. Так говорю, что ж хорошего-то? Знаете, ребят, я потом пожалела, что об этом сказала, вот эту фразу, чего ж хорошего, да, потому что мне было смешно, реально смешно, но человек ходил потом полдня, когда проходил мимо меня, он извинялся, как девушка, я не хотела вас обидеть, извините ради бога. Я с тех пор поняла, что нужно думать прежде, чем что-то сказать, даже если для тебя это кажется смешным, потому что это в отношении тебя сказано, да, то как это будет звучать в отношении того, кто тебе, собственно, это сказал?
Мне думается, что грань между смешным и обидным все больше смещается, расширяя зону смешному по мере нашего взросления. Очень же многие вещи нам в детстве обидно, да? Нам в детстве обидно, когда нас зрячие дети называют, когда зрячие дети говорят, которые там сами находятся, там, «У, слепой!» Нам это обидно. Нам обидно, когда зрячие дети, которые, например, физически заведомо тебя слабее, но при этом видят, прекрасно знают, что у него главная задача, если он хочет тебя как-то там обидеть или подначить, что-то такое сказать, главная его задача тебе в руки не попасть. Со мной очень много раз такое было в детстве. Потому что если человек попал мне в руки, то все, тут как бы можно уже сказать, что, ну, как бы без вариантов. Поэтому можно подбежать, стукнуть, например, не знаю, чего человека, и отбежать. И пусть он тебя там ищет, ловит, там как-то что-то пытается сделать. И детишки многие, естественно, этим зачастую пользовались. И плюс еще, да, вот эта детская непосредственность. То есть, с одной стороны, дети, они, может быть, даже получше взрослых понимают какие-то вещи, связанные с нами, с незрячими. А с другой же стороны, дети, они могут ровно так же быть и достаточно злыми вот в своей такой непосредственности, да. Мне думается, что по мере нашего взросления мы, естественно, все эти вещи воспринимаем немножко по-другому и, наверное, в основной, естественно, в своей массе, да, потому что есть, конечно, среди нас исключения. Это такие вечно угрюмые, хмурые люди, у которых жизнь с самого начала не удалась, что называется, да, как я это люблю называть, с самого первого уровня игра не пошла, и вроде бы escape нажать и заново начать, да никак не начнешь. Поэтому приходится отталкиваться от того, что есть. Думается мне, что по мере взросления все-таки мы, ну, у нас вот юмористическое какое-то отношение и к нашему слабовидению, или там к нашей слепоте, оно начинает несколько преобладать. Было такое время, когда я работал практически в центре Москвы. И, в общем, какое-то прекрасное утро я добирался на работу. Тогда еще не было этих паркоматов. И поэтому, соответственно, люди ставили автомобили на улице почти что как придется. И вот я иду с тростью, иду и начинаю обходить автомобили. там раз стукнул по бамперу, нашел машину, обхожу ее. Раз там стукнул, нахожу, обхожу следующую. И, значит, вот так иду я со стороны дороги, и по тротуару параллельно мне идет дядечка и говорит: «Молодой человек, давайте я вам помогу». Ну, на что я говорю: «Не-не, спасибо, я сам». Мы продолжаем движение, причем вот практически параллельными курсами идем. «Молодой человек, давайте я вам помогу». Я говорю: «Да нет, нет, спасибо, не нужно, я сам вполне справляюсь». И тут вдруг дядьке приходит в голову гениальная мысль, он говорит: «Я все понял! Я все понял, почему вы так идете. Вы просто, наверное, ищете свой автомобиль».
У меня есть несколько вещей, которые повторяются регулярно. Я очень люблю входить в стеклянные двери, просто вот прям на лету. Один из последних смешных казусов, который потом превратился в не очень приятную историю, но закончившуюся благополучно. Бегу я по МЦК на встречу с отцом семейства, там он мне кое-какую молочку передавал, ну и, значит, несусь, слегка припаздываю, не хочу опоздать, спускаюсь на эскалаторе и смотрю, подходит поезд. Вечер, темно, я, значит, бегом включаю там пятую скорость, а потом уже утешала себя тем, как это могло выглядеть со стороны. Значит, бежит такая дама на каблучках, в пальтишке, с маленькой сумочкой, с улыбкой вроде как на лице и заботой в глазах. И вдруг на всем ходу влетает в маленький тоненький столбик, на котором, ну вот самый первый на пути, на любой платформе МЦК, на котором там крепится что-то, видимо, для сотрудников. Вношусь я в этот столб аккурат между глаз, слава богу, нос не сломала, и отлетаю по инерции от этого столба. И вот думаю, как это выглядело со стороны, знаете, как мячик просто назад отлетело, вылупилось на этот столб, типа: «Ты что тут стоишь?» Тут же обижала его и побежала, успела в электричку, впрыгнула. И тут до меня дошло, что что-то со мной не то. Потому что прямо на глазах начала расти шишка. Хорошо, что быстро встретилась с этим человеком. И всю имеющуюся молочку по очереди, пока доехала до дома, к себе прикладывала. Ну, слава богу, все обошлось. Ну, вошла и вошла. Обошла, дальше пошла. В общем, люблю я входить в разные мелкие прозрачные предметы.
Я, наверное, думаю, что у всех, наверное, были, или у многих слабовидящих особенно, да, были, наверное, истории, когда ты заходишь в магазин и обращаешься к манекену, не сразу понимаешь, что это все-таки, ну, настолько они живые, нам, по крайней мере, кажется, да, может, ввиду плохого зрения, может, они действительно выглядят так. Вот, когда ты подходишь и говоришь: «Извините, вы не подскажете», а потом понимаешь, что ты разговариваешь, собственно, с манекеном. А по поводу стеклянных дверей и зеркал, у меня тоже была история. Это Курск. Значит, мы с однокурсницей решили сходить на какой-то концерт. И пошли, значит, собственно, в филармонию, в областную, в кассу. Заходим, полумрак такой в холле. Ну, мало ли чего, день как бы, да, тишина такая. Мы заходим и ищем, значит, эту кассу. Я говорю: «Слушай, а вон, говорю, там двое идут, сейчас мы у них, собственно, и спросим». Подходим, и двое, значит, тоже идут нам навстречу. Я так, значит, уже подходя, говорю: «Извините, вы не подскажете, где?» Я так замираю, разворачиваю, так подруга: «Пошли отсюда». Говорю: «Что происходит?» Я говорю: «Пошли отсюда, потом расскажу». Выходим. Я говорю: «Ты понимаешь, мы сейчас разговаривали с нашими отражениями в зеркале. Хорошо, что, говорю, этого никто не видел».
Вот такие истории, друзья мои. Лир, Таня, вы тут сидели и проболтали, и просмеялись почти вот весь этот файл. И я попросил вас все-таки придержать эту беседу. Один из таких вопросов, который хотела задать вам. Вот, вот это все, войти в столбик, влететь в столбик, врезаться в стеклянную дверь, оступиться, упасть, смешно упасть. Насколько все эти истории знакомы зрячим людям? Или это правда вот такой тифломир?
Нет, это очень хорошо знакомо зрячим людям. У меня была история, когда приходит отец, у него перебинтована рука. У меня шок, я спрашиваю, что случилось, а он так спокойно: «Да, я всего лишь в стеклянную дверь в Сбербанке влетел». И оказалось, что там вот эти были автоматические двери, и он не заметил ее, не увидел, когда она открывается, и прямо на полном ходу в нее так вот вошел и разбил рукой.
Дверь.
История про дверь у меня была, над которой смеялись просто, наверное, еще в течение недели, потому что мы были в торговом центре, и там, получается, ну, на повороте просто стеклянные как бы стены. И среди этих стеклянных дверей есть, стеклянных стен есть дверь. я перепутала. Там, где находятся двери, там, где находится просто стена. И стояла, наверное, секунд, ну, может быть, 15, ждала, пока передо мной откроется дверь. Она не открывалась, потому что этого не было.
Я расскажу страшную историю на эту тему. Это было плохо мне в смысле доступности, но это было плохо всем. Был я несколько лет назад на конференции, происходило это все в Индонезии. Я не знаю, какой индонезиец такое придумал, но представляете себе большое рабочее пространство, и оно разделено стенками, да, вот эти как кубики такие, да, вот в бизнесе, но стенки только побольше, то есть реально ты должен был пройти туда, куда надо, вот, соответственно, вот часть этого пространства. Но дело в том, что стенки были стеклянными. Mm-hmm. Идея была в том, чтобы люди видели друг друга, чтобы была такая открытость. Но вот не только я, да, при том, что мне нужно было понять вообще, куда идти, были совершенно спокойно зрячие люди. Особенно мне было жалко, знаете кого? Было жалко секретарей, было жалко помощников, младший персонал, что называется. Потому что ему говорят, так, быстро беги туда. И он бежит туда. И ему кажется, что он бежит по вот ближайшему, вот по кратчайшему пути. А там лабиринт, и там стеклянная стенка. Вот кто такое придумал, я не знаю.
Это, да, это очень неудобно звучит.
Абсолютно. А вот насчет разговаривать. Я, ну, на самом деле, вот разговаривать с манекенами, мне очень сложно себе представить, чтобы зря человек с манекенами разговаривал.
Это не только с манекенами.
Подожди, не только с манекенами. С чем можно разговаривать?
Ну, я когда особенно наедине с собой остаюсь, я могу и со стулом поговорить, и
не, ну, это
с
ты...
компьютером.
Но это ты наедине с собой. Ну, ты же не будешь подходить к манекену и спрашивать, скажите, просто где есть примерочная?
Да, иногда бывает, что особенно сейчас манекены либо их делают совсем нереалистичными и считают это очень концептуально, либо делают их слишком реалистичными и, ну, ты теряешься чуть-чуть.
То есть Лена Огородникова права, когда она говорит, она сказала в этой реплике, она говорит, я не знаю, что там, очень реалистичные манекены или вот я плохо вижу. То есть реально, действительно, есть очень реалистичные манекены, с которыми можно заговорить.
Конечно, особенно, когда ты со спины видишь этот манекен.
Я не со спины даже вижу манекен, я бывает, я очень пугливая, то есть если около меня появляется неожиданно человек, я очень пугаюсь. То есть вроде как я на него налетела, и зачем вот. Я на него налетела? А тут я смотрю, в магазине сидит человек, думаю, чего сидит? Я обхожу так аккуратненько, чтобы не задеть, и понимаю, что нет, это не человек, это манекен. Ну, то есть ничего страшного в этом нет, ну, мне кажется, просто смешно, посмеялись, пошли дальше.
Подождите, то есть то, что называется иногда, я сейчас использую все-таки это словосочетание, мы старались все-таки как-то сделать, я старался сделать, чтобы это в описании у нас этого не было, но есть это сочетание, слепецкий юмор. Далеко не весь юмор, который мы называем слепецким, на самом деле таков. Многие события, многие ситуации, которые бывают с нами, бывают совершенно зрячими людьми. Тогда несколько вопросов вам, просто вот на вскидку. Не узнать человека... Вот я просто беру из своей жизни, да, то, что со мной бывает. Хочу проверить на вас, насколько это реально. Не узнать человека и вот попасть в такую ситуацию, где подходит человек и говорит «Привет!» Ты смотришь «Привет!» И ты думаешь, а ты кто вообще? И он видит твою нерешительность. Как? Ты меня не помнишь? И ты сидишь... Вот. Для меня эта ситуация абсолютно такая слепецкая, потому что мне кажется всегда, что зрячий человек уж точно увидит, поймет, вспомнит, и лица он запоминает.
Нет. Если бы у нас была такая хорошая память, то жизнь была бы гораздо проще.
Да уж. Я особенно, когда в родной город прилетаю, я... Очень часто ездила вожатой в лагерь, и там дети уже либо подросшие, либо просто из других отрядов, они ко мне подходят, ой, привет, Лира, такие радостные, а я стою, я вас не помню.
То есть бывает и у тебя такое, не надо думать сразу, что это вот нечто связанное чисто с тем, что ты не зрячий человек.
Конечно.
Такое бывает и у зрячих людей.
Конечно.
Хорошо. Еще одна ситуация, которая мне лично доставляет большое неудобство. И тут я понимаю, что отчасти это, конечно... Вот тут мы приближаемся именно к нашим незряческим проблемам. Но мне интересно, есть ли вариант этого, который знаком вам. Ты видишь, что люди говорят между собой, ты слышишь, ты присутствуешь при разговоре. Но ты понимаешь, что у разговора есть какое-то двойное дно. Почему? Потому что люди как-то переглядываются... А даже не видя, можно понять, что они приглядываются. Они какие-то делают многозначительные паузы. Вот. И ты такой сидишь, ребята, в смысле? Вот не может быть, что я вообще в теме или нет? Я вписываюсь это или нет? Знакомо или это опять-таки чисто наша история?
Так, тоже знакомо. Люди разные бывают и по-разному могут повести себя.
Просто, мне кажется, люди с ограничением по зрению считают, что вот у них у одних, у вас, точнее, у одних есть такая проблема врезания в двери, в стены, во что угодно, в манекенов. На самом деле нет. То же самое и у нас абсолютно то же самое. То есть, ну, есть, конечно, какие-то отличия, но эти отличия не такие огромные, как, возможно, кажется.
То есть, может быть, это проблема, но она несколько так преувеличенная, как бы, потому что она у нас больше действительно может быть. Но сущность та же самая. Мне рассказывала совершенно зрячая женщина ситуацию, которую я слышал от одной из участниц рассылки, но одной из участниц чата. Опять, я хочу это проверить на вас, насколько это для вас, ну, похоже, понятно и так далее. Короче, рассказывает зрячий человек. Он говорит, я иду в толпе, я знаю, что я иду с мужем, это где-то такой центр города, какое-то гуляние, что-то, и я хватаю под руку своего мужа и куда-то его тяну, и потом выясняется, что я хватаю под руку совершенно чужого мужчину. Вот, и опять-таки, эта история рассказала, ну вот, сказал зрячий человек. Можете в это поверить, что в толпе обознаться, начать кому-то говорить, там, или ухватить его, пойдем, а это чужой человек?
У меня у самой бывает иногда такое, что где-нибудь в метро я иду с подругой, и она там либо куда-то позади меня осталась, или вперед убежала, я этого не заметила, и я начинаю с ней разговаривать, а потом вдруг оказывается, что она как бы немножко в другом месте.
С кем я разговариваю только что?
Да.
Слушайте, я вообще...
У меня тоже это очень частая история о том, что начинаешь говорить с человеком, оборачиваешься, человека нету. Что происходит?
Вот удивительная вещь, потому что вдруг действительно выясняется, что да, наш юмор, юмор, который касается незрячих людей, в чем-то он уникален, но далеко не во всем. Интересная история также мы слышали сейчас в этой записи про то, как, помните, говорит, тоже Лена Огородникова рассказывала про проводника. Mm-hmm. Вот, так кто из нее? Ты, это самое, я. Ну, хорошо, а что ж хорошего? Она хотела пошутить. И вот это просто вопрос непонимания, и потом он стал извиняться. Расскажу историю про себя. Еду с коллегами в командировку. Командировка была очень сложная. И, ну вот, она была сложная по разным причинам, по разным там обстоятельствам, которые существовали. И вот мы едем обратно из этой командировки. Едем в поезде, в купе. И у меня жутко болит голова. Вот. И я говорю, слушайте, у меня жутко болит голова, я что-то не могу. И одна из коллег говорит, ой, говорит, а вы нам такой больше нравитесь.
Какой? С больной головой?
Значит, я именно так и услышал. Я конкретно обиделся. Я думаю, ребят, вы что? Вы хотите, чтобы у меня
болело? Получаете удовольствие от того, что у меня болит голова.
Именно, именно. А они имели в виду совершенно другое. Я, выстраивая общение с коллегами, как мы зачастую делаем, надевал определенную маску. А вот когда у тебя болит голова, то ты настоящий. И за этой фразой стоял, ну да, вот, ну, это раздражительный, может быть, и за этой фразой стояло другое. Вы нам больше нравитесь настоящий. И я услышал, что людям больше нравится, когда у меня голова болит. Так что вот такие вот недомолвки, они бывают и бывают у всех людей. Что там у нас в комментариях? Есть что-нибудь? Или мы можем идти дальше?
Ну, Алия рассказала, что недавно перед столбом извинялась. Ну, бывает, что теперь хуже, когда некоторые матерят людей вместо столбов.
Лучше отматерить столб, если уж такой выбор есть.
Да уж.
У меня была одно время проблема. Это даже не проблема. А как-то так устроено, Бог как-то сделал, что хочется говорить спасибо. Так вот, было одно конкретное здание, и там свет включался, когда ты выходишь на лестницу. То есть темная лестница, ты на нее входишь, и включается свет. И вот я не мог. Поначалу я просто вслух говорил «спасибо». То есть вы можете себе представить, абсолютно пустое помещение. Идет один человек, включается свет, он говорит «спасибо». Потом я научился это не говорить. Внутри оно все равно говорилось «спасибо». Вот это оно звучало.
Это называется культура.
Да, но потом я обескультурился. Я просто... Теперь, если в этом месте я буду идти, и свет не включится, я скажу «чё?».
Эй,
народ, вот вы сами, вот совершенно зрячие люди, вы сами можете себе позволить рассказывать анекдоты про незрячих, про слепых?
Да.
Да.
И для вас это не напряжно?
Нет.
Для меня, на самом деле, очень, над очень многими темами не напряжно шутить.
Не, ну, то есть, если говорить про черный юмор мне не нравится.
А где граница? Когда юмор становится черным?
А вот тут тоже оно размытое.
Да.
Не скажи. Просто есть, например, там одна шутка, над которой мы очень смеялись. Еще когда я была, по-моему, на первом курсе, я ее вам не расскажу. Я подумаю
Сейчас я подумаю,
возможно, потом поближе к концу эфира я надумаю и вам расскажу.
Там потом будет Толя Попко, ты уже ничего не скажешь.
Я ему расскажу эту шутку.
А, хорошо, договорились.
Вот. И эта шутка, она смешная, действительно смешная, но есть в ней все-таки что-то черное такое. Поэтому черный юмор, он, наверное, больше хочет обидеть, мне кажется.
Либо... Ну, не скажи.
Либо над тем, над чем, ну, смеяться нельзя. То есть, ну, мы не смеемся над смертью, например.
Я смеюсь.
Ты смеешься.
Вот видите?
И для меня это не кажется чем-то, ну, ненормальным, потому что я считаю, что смеяться нужно над всем. Это помогает преодолеть какие-то тяжести жизни.
Хорошо, а я вам прочитаю такое четверостишее, абсолютно детское. Вы мне скажите, смешно или не смешно?
Алия написала, рассказывай, а то мы спать не сможем.
На самом деле, эта шутка не смешная, я анекдоты не умею рассказывать, и как бы, ну, это будет, я не знаю, это будет не смешно, мне будет смешно, потому что это было на моем первом курсе.
Давай.
Мы монтировали сюжет про что-то про ВОЗ, что-то связанное с ВОЗ, я не помню, откуда именно. И когда монтируешь, то получается, есть такие кусочки, где идет видео, и есть кусочки, где идет аудио. То есть, ну, как бы, либо мы там комментарий какой-то даем, либо еще что-то. И у нас, получается, когда мы монтировали, у нас оборвалось видео на моменте, когда голос говорит о том, что «а сейчас мы посмотрим то-то, то-то, то-то».
Юмор с закрытыми глазами.
И мы очень долго смеялись, потому что, да, это было довольно смешно.
Не, а это неплохо. Я, кстати, тут думал...
А теперь мы увидим вот это.
Вот, по-моему, мы это еще не реализовали, но я хочу для канала Тифлоинфо сделать такую коротенькую, такой слоган, чтобы было «Тифлоинфо, закрой глаза и смотри».
Она сейчас, на самом деле, за вами уже.
Уже есть?
Да.
Но
да.
Все, я на прошлой неделе поделился этой идеей, а уже вот мы это можем на канале ставить. Да, и это нормально. Закрой глаза и смотри. Послушайте, а я тогда вам расскажу такой садистский стишок, абсолютно детский. А вы мне скажите, смешно или не смешно? Идет слепой по мостовой и в такт стучит своей клюкой. Вдруг впереди открылся люк и смолк зловещий этот стук.
Ужас. Ну, это вот чисто детское.
Да?
Таких много, кстати, шуточек. Не шуточек, стишков там про всяких, да, кто куда-то падал, еще чего-то.
А вы знаете, сколько юмора, связанного с люками? Вот опять те материалы, которые мы не успели подготовить. Это там кто-то рассказывает, как в люк упал только наполовину. Или там почти наполовину.
Алия пишет... Недавно незрячий друг сказал: глазам своим не верю.
Ну, так и классно, и не верь, и не надо. Вот, век бы я тебя не видел. Незрячий человек говорит: век бы я тебя не видел.
Я на самом деле...
Ненаглядный мой.
Вчера у вас на дне рождения мы собирали как раз для Алии ее там... брайлевские вот эти вот, господи, таблички, на которыми писали. И...
Приборы для письма по Брайлю.
Да. И, в общем, там их лежали 3 штуки, и она не могла найти свою. И она спрашивает меня, и Полину, мою подругу, что, мол, где, как они выглядят, как в них можно различить. И я без задней мысли сказала, что тут 2 светлые, 1 темная.
Ну, так и, слушайте, а, кстати, вот мы сейчас Толю Попко, когда выведем его в эфир, об этом спросим, потому что, действительно, сегодня Наиль об этом уже говорил, все-таки обидчивость, она проходит с возрастом. Ну, 2 светлые, 1 темная. Если человек на это обижается, вот что?
Нет, или я не обиделась?
Я
бы сказала, что это, наоборот, круто. Я не знаю, насколько кто как к этому относится, но это круто, когда зрячий и незрячий человек общаются, и зрячий забывает о том, что незрячий — это незрячий человек, что он не может увидеть того, что ты ему объясняешь либо показываешь.
Это, конечно, круто, но потом немножко неловко себя чувствуешь.
А вот незрячий чувствует себя неловко или нет? Вот в этой ситуации вам говорят: вот посмотри, вот 1 светлая, там 2 темных. Вы почувствуете себя неловко или нет? Я обращаюсь к нашим слушателям с этим вопросом. У нас Анатолий Попко на связи уже или пока еще нет?
Пока нет.
Пока нет. Ты его вызваниваешь или его просто нету вообще в принципе?
Я вызваниваю.
Ты вызвонишь. Хорошо. Тогда, друзья, пишите и расскажите нам истории из своей жизни, веселые истории, забавные истории, которые связаны как раз с отсутствием зрения. Я, чтобы коротко, ну, рассказать об этом не в конце, а сейчас, также скажу о теме следующего тифлострима. Это вопрос, который мне часто задают. В частности, недавно задавал его Гузель из Уфы. Вопрос Гузели, собственно, лег в основу тифлострима. Как начать изучение иностранного языка или как изучать иностранные языки, если ты незрячий человек? Что есть сегодня? Какие технические средства, и не только технические средства, что есть для того, чтобы изучать иностранные языки, если ты не зря человек. Александр Яшин будет с нами в Тифлостриме в следующий раз. Либо, скорее всего, по скайпу, возможно, и в этой студии он будет, но, скорее всего, все-таки по скайпу. Тань, ты Сашу Яшина.
Да, он придет, а я буду тоже с вами, получается.
А я не знаю, будешь ли ты с нами, получается.
Я очень хочу увидеть Сашу.
А я даже не знаю, придет ли он, потому что ему даже дальше потом на другую встречу надо, может быть, по скайпу просто его выведем. Саша, если ты нас слушаешь, ты слышишь, Таня Круг хочет, чтобы ты пришел.
Услышь, Саша, приходи.
Услышь, пожалуйста. Таня, извините,
перебил. Попьем чайку. Я вспомнила, ну это не знаю, это не шутка, это просто был момент, когда у меня был друг незрячий, и мы довольно долго общались, и я, не знаю, он мне говорил о том, что он ценил как раз-таки тот момент, что я забываю о том, что он незрячий. То есть я с ним общаюсь, и потом в какой-то момент что-то происходит такое, что... Либо там я ему говорю, например, я помню, я зашла, говорю, а почему ты сидишь без света? Он на меня так смотрит и говорит, ну, как-то я забыла о том, что нужно свет включить. То есть он с утра сидел в этом месте, и вот вечером, получается, я пришла, а света не было. И он говорит, наоборот, это круто, потому что ты приходишь, и ты не обращаешься ко мне как к человеку, у которого нет зрения, не обращаешься ко мне как к человеку с инвалидностью. Ты общаешься со мной наравне, без всяких там каких-то задних мыслей, шутишь надо мной, смеемся вместе, и это классно. То есть за это как раз-таки и человек мне говорил спасибо.
Но это твой друг, между прочим, уже через многое прошел в жизни, он не обижался по этому поводу. Может быть, другой человек, может быть, человек, которого это обидит. Хотя, я не знаю, почему ты сидишь без света, не знаю.
Я забыла, действительно забыла вообще о
хорошо.
Том, что он просто этого не видит.
Нам
это
тут пишет...
Не было этих преград почему-то.
Русет Лакирева, кажется, если я ошиблась с фамилией.
Я думаю, Лакирева, кстати, но не уверен.
Вот. А я сама с собой здоровалась в зеркало на приеме в администрации мэра города.
Русет, вы представляете, какое классное получилось бы из этого видео на Ютубе? А кто-нибудь бы сказал, да как можно шутить по поводу этого? Тут прозвучал уже ответ на этот вопрос, как можно шутить по поводу этого. Возможный, наверное, ответ. И ответ я бы свел вот к чему. Шутить хорошо по поводу себя. По поводу истории, которые произошли с тобой. Если это история, которая произошла с другим, и ты про нее рассказываешь, вполне возможно, что у этого человека, ну, несколько другой взгляд. Ему вот, да, вот у него другой взгляд, ему это не настолько нравится.
Ну, возможно, просто стоит изначально с человеком знакомиться, либо там уже продолжая какое-то время общаться, когда хочется пошутить, либо когда уже настает тот момент, когда дружба переходит, ну, либо общение переходит в стадию, когда шутки уже будут уместны, можно спросить человека, а ты не будешь против, если там иногда я буду вот... об этом шутить. Не будет ли тебе обидно? Потому что, да, люди, конечно, разные, у всех разный опыт, и все по-разному воспринимается.
Ну вот у меня с друзьями бывало такое, что они там шутят на какую-то тему, которая, ну, связана с ними, но кажется, что ну, таким шутить как-то неловко. И как-то через какое-то время ты смотришь, что он шутит, ему это нормально, и ты сам начинаешь подшучивать.
То есть ты сам, ну, скажем так, ты расслабился, ты не напряжен. Вот наша проблема, и я говорю наша, потому что у меня это та же ситуация, я сейчас об этом расскажу, если будет возможность. А наша проблема заключается в том, что мы слишком зациклены на себе, и мы слишком напряжены. Я помню, как оканчивал семинарию, это был мой последний, выпускной уже, последний день в семинаре, вот, и вот надо было выйти на сцену, чтобы получить диплом. А из зала я попадаю на сцену, я туда выхожу, там много народу, но каждый выходит поодиночке. И меня слепят прожектора. Короче, вот это меня слепит. И я понимаю, что я не знаю, где я. То есть вот куда идти? И сцена, и куча народа, и все смотрят. И я такой, во что-то я тогда врезался. Слушайте, как мне было не по себе. Я думаю, сейчас, наверное, там 20 с лишним лет спустя, только посмеялся бы на эту тему. Но тогда это было... Господи, как можно было? Такой важный день взял себе и испортил из-за слепости, вот из-за этой своей. Я не знаю, что с этим делать. Мне как раз хотел Анатолия Попко спросить.
Анатолий Попко у нас на связи.
Анатолий Попко, привет.
Всем привет, здрасте, рад вас слышать.
Спасибо, мы тебя тоже. Тут при тебе, и только при тебе, Таня обещала шутку рассказать. Она же рассказала.
Она рассказала уже, да.
Уже без тебя. Анатоль, что делать, если вот какой-то юмор или какие-то события, касающиеся вот того, что ты не видишь, тебя начинают обижать? Ты когда-нибудь обижался вот по поводу того, что с тобой происходило? Не знаю, ты влетел куда-нибудь, другие засмеялись, тебе обидно, тебе паршиво. Бывало с тобой такое? Что с этим делать?
Ну, бывало, но где-то в далеком, честно говоря, детстве уже так, чтобы сидеть. Вот если я упаду под поезд, да, а кто-нибудь сверху начнет ржать и показывать меня пальцем, тут, наверное, мне будет не по себе.
Но тебе будет не по себе по другой причине тогда. Я не думаю, что ты...
Нет, я думаю, что мне будет плевать на поезд, и я обижусь на того человека, который надо мной смеется. Но смотрите, я вообще сам очень-очень сильно люблю шутить и над собой, и вообще над такими вещами, над которыми обычно не шутят. Потому что юмор, как мне кажется, он помогает вот эту вот стену какой-то такой вот отчужденности немножко переломить. Даже, ну вот иногда дурацкая шутка, да, это такой способ разрядить обстановку, очень хороший. Очень хороший, очень
правильный. Я тоже согласна.
А как помочь человеку? Я понимаю, что сразу не поможешь, но человеку, у которого действительно... Значит, смотри, вот я, может быть, немножко сгущаю краски. Вот я вошел в комнату, и я думаю, что все сразу обращают внимание на то, какой я слепой. Если люди начинают по поводу чего-то ухмыляться, усмехаться, то, наверное, по поводу меня. Если всем раздают... А еще сложная ситуация. Всем раздают какую-то игру, да, начинается групповая игра. И в игре надо смотреть. И ты понимаешь, что ты вот единственный, кто смотреть не можешь. И я помню себя. У меня как-то это само прошло. Но было очень-очень обидно. И мне казалось, что сейчас все только обо мне думают.
Да, то, что ты описываешь, это не имеет отношения к шуткам. Это имеет отношение к дискомфорту человека, который не видит. И он оказался в ситуации, когда это становится всем очевидно. И ему надо рассказать всем об этом своем недостатке. Да, то есть он так это воспринимает, именно как недостаток, то, что он вот убогий.
И, конечно, он убогий? Это он воспринимает? Okay.
Это у него в мозгу такая мысль. Конечно, он в этот момент считает, что он не такой, как все, а ему вот стыдно, неудобно, неловко. Он не может пожать над ним или над собой, что, друзья мои, вот почему я сижу без света? Потому что мне видно без света так же, как при свете. Елки-палки, что тут такого-то?
Ну да, лучший шрифт для чтения в момент отключения электроэнергии, это, конечно, шрифт Брайля. То есть вот абсолютно. А еще там под одеялом в спальне, в школе-интернате и так далее. Для чтения.
Я учась в университете, считал, например, и всем так говорил, и потом эта шутка, как сейчас говорят, зашла, что у меня, например, самый разборчивый почерк в группе, потому что Times New Roman 14, полуторный интервал, все как положено.
Да, и это проблема одногруппников, что они прочитать не могут. То есть, это как бы, если бы они это выучили, они бы это прочитали. И это реально совершенно разборчивый почерк. Может ли
Times New Roman ты имеешь в виду? Конечно.
Да, конечно.
Может ли, очень разборчивый.
Может ли юмор быть средством, и как сделать юмор таким средством для разбивания барьеров? Вот ты рассказываешь зрячим людям о незрячих. Как ты строишь шутки, чтобы не было обидно? Или бог с ним, пусть будет обидно, это проблема того, кто обижается.
Ну, вот здесь вот я бы разделил две вещи. Во-первых, шутки, юмор, да, и высмеивание. Вот если тебя начинают высмеивать, ну, то есть вот человек, он знает твои слабые места и в саркастичной форме на них указывает. Причем, если он это делает еще остроумно, сволочь, тогда его хочется убить за это, конечно. Это вызывает раздражение. Это мы, ну, как бы понятно. Что касается вот твоего вопроса, то для меня вообще... Я же вот занимаюсь этим самым стендапом. Но я занимаюсь им не столько для того, чтобы повеселить окружающих, сколько для того, чтобы вот тот самый барьер, который между слепыми и зрячими все равно есть, он точно есть. Я знаю, я его 300 раз видел. Простите за каламбур, да? Вот. Вот чтобы его разрушить. И это очень-очень-очень действенный способ.
Я сейчас чувствую себя примерно как в компьютерных играх, потому что я хочу привести пример, но я не нахожу примера. Коллеги, может быть, найдете. Какой-нибудь глупый фильм или глупая серия какого-нибудь сериала или что-нибудь вот такого плана, где идиотски изображается незрячий герой. Вот Приходишь что-нибудь на ум?
Именно идиотски изображаешь
незрячий. Да, вот где вокруг, где смеются над тем, что вот, ну, он что-то не может, он другой. Может быть, как-то вот фильмы, истории, где такой слепой, который постоянно там не туда попадает, с ним что-то происходит. И эти приключения именно потому, что он слепой.
У меня ощущение, что я что-то подобное видела, но вот я ничего вспомнить не могу.
Вот я тоже.
Слушайте, ну вообще художественное изображение слепых, оно сильно отличается от реальной картинки.
Естественно.
То есть, с одной стороны, какой-нибудь Глебовский на ощупь, да, где вот очень странный мальчик Глеб. С другой стороны, есть какой-нибудь Слепая ярость, где там слепой с мечом в трости ходит, значит, бегает, там всех убивает, плохих людей. Есть какой-нибудь там Аль Пачино, да, Запахи женщины. Это все, конечно, такие вот ненатуральные очень образы слепых.
Вот тебя такие образы обижают, напрягают, что вот, смотрите, просто я помню, даже был какой-то фильм, я его не видел, я просто помню, в конце 90-х годов был некий герой, по-моему, звали его в Америке, в каком-то американском фильме «Мистер Магу». И вот Национальная федерация слепых требовала запрета, США, требовала запрета этого фильма, потому что там неправильное изображение, комичное изображение слепых, и дает оно неверное понимание вообще слепоты и так далее.
Сравнительно недавно тоже вышел фильм, называется «Слепые», и тоже, по-моему, общественное объединение как раз людей с инвалидностью по зрению очень сильно против него протестовали. Именно по той же самой причине, что там как-то вдруг все слепнут, и как-то они там все начинают очень неадекватно себя вести. И вроде как получается, что слепые неадекватно себя ведут. Мне бы вот хотелось посмотреть на это, честно говоря, потому что лично меня задеть очень тяжело. То есть это надо специально предпринимать усилия на это. Это надо, чтобы человек прямо сосредоточился, сконцентрировался, потому что иначе я просто, скорее всего, не замечу. Вот. А если замечу, то просто пожалею, у человека плохое настроение, поглажу его по голове, поцелую в щечку, чем его просто напугаю.
Слепой еще целуется.
Да.
А вдруг он перепутает, не в щечку, да-да-да.
Я скажу, что смотри, еще раз пошутишь, я приду тебя целовать, имею в виду. Вот, и как бы люди, они же понимают, что непонятно, что делать в этой ситуации. То есть как на это реагировать? Вот, и я такие штуки, действительно, как-то вот очень-очень активно использую. Мне кажется, это скорее хорошо. У нас проблема возникает когда? Сами слепые над собой очень-очень как бы часто шутят и прикалываются. Это совершенно нормально. Это
субкультура. Абсолютно, это да.
Вот. Те зрячие, которые начинают шутить над слепыми, именно в процессе общения они к этому приходят. Вот это означает, что у них уровень принятия окружающих слепых очень сильно возрос. Они уже адекватно практически относятся к слепым. А вот те зрячие, которые ничего не знают о слепых и начинают шутить, они, во-первых, как правило, делают это очень неуклюже. То есть, когда человек говорит о том, что в чем он ни хрена не разбирается, это в любом случае смотрится убого. Вне зависимости от того, слепой он, зрячий или дважды кандидат в мастера спорта. Да? Вот. И нас еще очень сильно задевает, если человек, конечно, не прочувствовал на себе некоторые наши сложности, с которыми мы сталкиваемся, будучи слепыми, и очень легко как-то и незатейливо к этому относится. Но я списываю это на глупость, честно говоря. Вот. А что касается шуток, то у меня на работе это вообще очень-очень действенный инструмент. Я всегда стараюсь проверять людей на их толерантное общение, именно шутя с ними. То есть там на совещании расширенном у директора мы сидим, там все дела. Ко мне подходит паренек, который главный инженер сейчас работает. И говорит: слушай, я тебе в WhatsApp написал там сообщение, ты видел? Я говорю: как ты видел? Я же слепой, ты чё? Это очень-очень дурацкая, очень такая тупая
шутка. А зачем?
Тупая. Вот зачем? Надо посмотреть на его реакцию. Вот у него в тот раз была реакция: извини, в смысле, ты читал же, ты же как-то... Тут он понимает, что он говорит, и говорит: иди ты нафиг. Вот по этой реакции, да, я понимаю, что человек еще не готов нормально воспринимать слепых. Да, потому что нормальное отношение, именно сказать: иди ты нафиг, бедный мой убогий друг, не умеешь читать, иди к директору и увольняйся нафиг отсюда, потому что все читать умеют. Ты безграмотный, значит, вали отсюда. Да, вот такая была бы нормальная реакция. А если человек смущается и говорит: да, прости, я неправильно выбрал слова, я не хотел тебя обидеть, и это значит, что он неадекватен. Пока еще неадекватен.
Спасибо, Анатолий. Коллеги, есть... нету времени.
Да, времени уже нет.
Есть комментарии с вашей стороны, Таня Лир, в заключение эфира?
Я все еще придерживаюсь мнения, что шутить надо над всем, чтобы не быть ханжой.
А Анатолий, по-моему, об этом и сказал, только аккуратно. И это еще вопрос определенного доверия. Тань.
Да, я согласна, что пока человек не может как-то адекватно относиться ко всему, то шутить тоже пока рановато, значит.
А знаешь, чем ты мне очень нравишься?
Можно, может быть, обидеть просто человека не хочется. И если не хочется обидеть человека, то лучше, да, наверное, не шутить. Если уже уровень доверия действительно высокий, почему бы нет?
Анатолий, ты мне очень нравишься тем, что ты умеешь легко и при этом и юмористично, и серьезно относиться к себе. То есть вот не зацикливаясь на себе, а просто легко. И мне хочется, чтобы и другие наши слушатели к этому постепенно приходили. Анатолий, спасибо большое.
Спасибо огромное. Шутите над собой.
Да будем. Сейчас кофе пойдем пить. Это Тифлострим. В следующий раз говорим об изучении иностранных языков. Ваши мысли, ваши соображения по этому поводу с удовольствием выслушаем. А сегодня с вами были Лира Лешкевич,
Олег Шевкун
и Татьяна Круг. Кстати, в джингле сейчас снова вы услышите голос Михаила Сидоренко. Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.